урок 3 с 11 по 17 января. От тайны к откровению. Памятный стих. «И сказал Даниил, да будет благословенно имя Господа от века и до века, ибо у Него мудрость и сила». Книга пророка Даниила, 2 глава, 20 текст.
Воды, омывающие Гренландию, наполнены множеством айсбергов самых разных форм и размеров. Иногда маленькие льдины движутся в одном направлении, а их более массивные собратья в другом. Это происходит потому, что ветра на поверхности могут увлечь за собой льдины небольших размеров, в то время как огромные тяжеловесные массы льда несут глубинные океанские течения. Когда мы рассматриваем взлеты и падения народов на протяжении всей истории, это похоже на влияние поверхностных ветров и глубоких океанских течений. Ветра представляют собой все переменчивое и непредсказуемое, как и воля человека. Но одновременно с этими порывами и штормами действует другая сила, еще более мощная и очень похожая на океанские течения. Это верное движение Божьих мудрых и суверенных целей. Эллен Уайт писала, «Но, подобно звездам, в их непрерывном движении по предназначенному пути намерения Божьи не знают ни спешки, ни промедления». Книга «Желание веков», страница 32. И хотя взлет и падение наций, идеологии политических партий, казалось бы, происходит по усмотрению одного только человека, вторая глава книги Даниила показывает, что именно Бог руководит историей человечества и подводит ее к своему великому завершению.
Воскресенье, 12 января. Близость Бога. Прочитайте книгу пророка Даниила, 2 главу, с 1 по 16 текст.
Во второй год царствования Навуходоносора снились Навуходоносору сны, и возмутился дух его, и сон удалился от него. И велел царь созвать тайноведцев и гадателей, и чародеев, и халдеев, чтобы они рассказали царю сновидение его. Они пришли и стали перед царем. И сказал им царь: «Сон снился мне, и тревожится дух мой. Желаю знать этот сон». И сказали халдеи царю по-арамейски: «Царь, вовеки живи, скажи сон рабам твоим, и мы объясним значение его». Отвечал царь и сказал халдеям: «Слово отступило от меня. Если вы не скажете мне сновидение и значение его, то в куски будете изрублены, и домы ваши обратятся в развалины. Если же расскажете сон и значение его, то получите от меня дары, награду и великую почесть. Итак, скажите мне сон и значение его». Они вторично отвечали и сказали: «Да скажет царь рабам своим сновидение, и мы объясним его значение». Отвечал царь и сказал: «Верно знаю, что вы хотите выиграть время, потому что видите, что слово отступило от меня. Так как вы не объявляете мне сновидение, то у вас один умысел. Вы собираетесь сказать мне ложь и обман, пока минет время. Итак, расскажите мне сон, и тогда я узнаю, что вы можете объяснить мне и значение его». Халдеи отвечали царю и сказали: «Нет на земле человека, который мог бы открыть это дело царю, и потому ни один царь, великий и могущественный, не требовал подобного ни от какого тайноведца, гадателя и халдея. Дело, которого царь требует, так трудно, что никто другой не может открыть его царю, кроме богов, которых обитание не с плотью». Рассвирепел царь и сильно разгневался на это и приказал истребить всех мудрецов вавилонских. Когда вышло это повеление, чтобы убивать мудрецов, искали Даниила и товарищи его, чтобы умертвить их. Тогда Даниил обратился с советом и мудростью к Ариоху, начальнику царских телохранителей, который вышел убивать мудрецов вавилонских, и спросил Ариоха, сильного при царе: «Почему такое грозное повеление от царя?» Тогда Ариох рассказал все дело Даниилу. И Даниил вошел и упросил царя дать ему время, и он представит царю толкование сна.
Какой кризис наступает в жизни Даниила и его друзей из-за сна, посланного царю Господом? В древнем мире ко снам относились очень серьезно. Если сон вызывал дурное предчувствие, его истолковывали как указание на надвигающуюся катастрофу. Таким образом, вполне объяснимо, почему Навуходоносор столь обеспокоен сном, который он не мог вспомнить, что делало этот сон еще более зловещим. Вавилонские мудрецы полагали, что боги могут открыть толкование снов. Но в этом конкретном случае они ничего не могли сделать, потому что царь забыл сон. Если бы он рассказал им содержание сна, они предложили бы свое толкование, чтобы угодить царю. Но в этой беспрецедентной ситуации, когда мудрецы не смогли рассказать царю, что ему снилось, они были вынуждены признать, что никто другой не может открыть его царю, кроме богов, которых обитание не с плотью. Разочарованный царь приказывает убить всех мудрецов Вавилона. Подобная жестокость не являлась чем-то новым в древнем мире. Исторические источники свидетельствуют о том, что из-за заговора Дарий I казнил всех чародеев, а Ксеркс приговорил к смертной казни инженеров, построивших мост, который обрушился. Когда Навуходоносор издал этот указ, Даниил и его товарищи только что закончили обучение и вошли в круг царских советников. По этой причине приказ о казни, изданный царем, распространялся также и на них. Фактически, язык оригинала свидетельствует о том, что казни стали производиться незамедлительно, а Даниил и его друзья были следующими на очереди. Но Даниил с советом и мудростью обратился к Ариоху, человеку, ответственному за казнь. В итоге Даниил просит немного времени у самого царя, чтобы разгадать тайну сна. Интересно, что хотя царь обвинил волхвов в том, что они пытались выиграть время, он, тем не менее, удовлетворяет просьбу Даниила. Даниил, безусловно, соглашается с мудрецами, что ни один человек не может разгадать такую тайну. Но пророк также знает Бога, который может открыть как содержание, так и толкование этого сна. Богословы используют термин «имманентность», когда говорят о близости Бога к своему творению. Если Господь послал царю Навуходоносору такой сон, то что это говорит нам о том, насколько Господь близок к нам?
Понедельник, 13 января. Молитва. Даниил сразу же призывает своих друзей объединиться в молитве, объяснив, что их казнят, если Бог не откроет сон царя и его значение. Всякий раз, сталкиваясь с неразрешимой проблемой, мы должны осознавать, что наш Бог настолько велик, что может решить любую проблему. Прочитайте книгу Даниила, 2 главу, с 17 по 23 текст и ответьте на вопрос. Какие два вида молитвы представлены в этих стихах?
Даниил пришел в дом свой и рассказал дело Анании, Мисаилу и Азарии, товарищам своим, чтобы они просили милости у Бога Небесного об этой тайне, дабы Даниил и товарищи его не погибли с прочими мудрецами вавилонскими. И тогда открыта была тайна Даниилу в ночном видении, и Даниил благословил Бога Небесного. И сказал Даниил: «Да будет благословенно имя Господа от века и до века, ибо у Него мудрость и сила. Он изменяет времена и лето, низлагает царей и поставляет царей, дает мудрость мудрым и разумение разумным. Он открывает глубокое и сокровенное, знает, что во мраке и свет обитает с Ним. Славлю и величаю Тебя, Боже, отцов моих, что Ты даровал мне мудрость и силу, открыл мне то, о чем мы молили Тебя, ибо Ты открыл нам дело царя.
В этой главе мы видим два вида молитвы. Первая – молитва прошения, в которой Даниил просит Бога открыть содержание сна и его толкование. Слова этой молитвы не приведены, но говорится, что Даниил и его друзья просят милости у Бога Небесного об этой тайне, дабы Даниил и его товарищи не погибли с прочими мудрецами вавилонскими. Книга Даниила, 2 глава, 18 текст. Когда они молятся, Бог отвечает на их прошение и открывает содержание и толкование царского сна. Мы можем быть уверены, что всякий раз, когда мы просим милости у Бога Небесного, наши молитвы также будут услышаны, даже если ситуация будет не столь драматична, как в этом отрывке, потому что Бог Даниила – это и наш Бог. Получив Божий ответ на свое прошение, Даниил и его друзья прославляют Бога в молитве благодарения и хвалы. Они славят Бога за то, что Он является источником мудрости и за Его суверенность. Власть над всеми царствами и их политической историей. Из этого мы можем извлечь важный урок. Когда мы молимся и обращаемся к Богу с многочисленными просьбами, как часто мы прославляем и благодарим Его за ответы на наши молитвы. История об Иисусе Христе и 10 прокаженных – наглядный пример человеческой неблагодарности. Из 10 исцеленных возвращается только один, чтобы воздать славу Богу. Пример Даниила не только напоминает нам о важности благодарения и хвалы, но также открывает характер Бога, к которому мы молимся. Когда мы обращаемся к Господу в молитве, то доверяем Ему совершать то, что принесет нам благо, и поэтому нам следует всегда прославлять и благодарить Его. Прочитайте книгу Псалтирь, 137 главу, и ответьте на вопрос, как эта благодарственная молитва может помочь нам научиться быть благодарными Богу, независимо от обстоятельств.
Давида. Славлю Тебя всем сердцем моим, пред богами пою Тебе, поклоняюсь пред святым храмом Твоим и славлю имя Твое за милость Твою и за истину Твою, ибо Ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего. В день, когда я воззвал, Ты услышал меня, вселил в душу мою бодрость. Прославят Тебя, Господи, все цари земные, когда услышат слова уст Твоих и воспоют пути Господни, ибо велика слава Господня. Высок Господь и смиренного видит, и гордого узнает издали. Если я пойду посреди напастей, Ты оживишь меня, прострешь на ярость врагов моих руку Твою, и спасет меня десница Твоя. Господь совершит за меня милость Твоя, Господи, вовек. Дело рук Твоих не оставляй.
Вторник, 14 января. Истукан, часть первая. Прочитайте книгу пророка Даниила, 2 главу, с 24 по 30 текст.
После сего Даниил вошел к Ариоху, которому царь повелел умертвить мудрецов вавилонских, пришел и сказал ему: «Не убивай мудрецов вавилонских, введи меня к царю, и я открою значение сна». Тогда Ариох немедленно привел Даниила к царю и сказал ему: «Я нашел из пленных сынов Иудеи человека, который может открыть царю значение сна». царь сказал Даниилу, который назван был Валтасаром: «Можешь ли ты сказать мне сон, который я видел, и значение его?» Даниил отвечал царю и сказал: «Тайны, о которой царь спрашивает, не могут открыть царю ни мудрецы, ни обаятели, ни тайноведцы, ни гадатели. Но есть на небесах Бог, открывающий тайны. И Он открыл царю Навуходоносору, что будет в последние дни. Сон твой и видение главы твоей на ложе твоем были такие. Ты, царь, на ложе твоем думал о том, что будет после сего, и открывающий тайны показал тебе то, что будет. А мне тайна сия открыта не потому, что я был мудрее всех живущих, но для того, чтобы открыто было царю разумение и чтобы ты узнал помышление сердца твоего».
О чем из сказанного Даниилом так важно всегда помнить и нам? В ответ на молитву Бог открывает содержание сна и его толкование. И Даниил без колебаний говорит царю, что разгадка тайны исходит от Бога на небесах. Кроме того, прежде чем рассказать сон и истолковать его, Даниил упоминает о невысказанных тревожных мыслях царя, посетивших его на ложе в бессонную ночь. Эта дополнительная, хотя и косвенная информация еще больше подчеркивает достоверность Божьей вести, потому что такие подробности были известны только царю, а значит, узнать о них Даниил мог только сверхъестественным образом. Но, переходя к истолкованию сна, Даниил рискует вновь вызвать гнев царя, ведь сон содержит недобрую весть для Навуходоносора. Прочитайте книгу пророка Даниила, 2 главу с 31 по 49 текст.
«Тебе, царь, было такое видение. Вот какой-то большой истукан. Огромный был этот истукан. В чрезвычайном блеске стоял он пред тобою, и страшен был вид его. У этого истукана голова была из чистого золота, грудь его и руки его из серебра, чрево его и бедра его медные, голени его железные, ноги его частью железные, частью глиняные. Ты видел его, доколе камень не оторвался от горы, без содействия рук ударил истукана в железные и глиняные ноги его и разбил их. Тогда все вместе раздробилось. Железо, глина, медь, серебро и золото сделались, как прах на летних гумнах, и ветер унес их, и следа не осталось от них, а камень, разбивший истукана, сделался великою горою и наполнил всю землю. Вот сон, скажем пред царем, и значение его. Ты царь, царь царей, которому Бог Небесный даровал царство, власть, силу и славу. И всех сынов человеческих, где бы они ни жили, зверей земных и птиц небесных Он отдал в твои руки и поставил тебя владыкою над всеми ими. Ты — это золотая голова. После тебя восстанет другое царство, ниже твоего, и еще третье царство, медное, которое будет владычествовать над всею землей. А четвертое царство будет крепко, как железо, ибо как железо разбивает и раздробляет все, так и оно, подобно всесокрушающему железу, будет раздроблять и сокрушать. А что ты видел ноги и пальцы на ногах, частью из глины горшечной, а частью из железа, то будет царство разделенное, и в нем останется несколько крепостей железа, так как ты видел железо, смешанное с горшечной глиной. И как персты ног были частью из железа, а частью из глины, так и царство будет частью крепкое, частью хрупкое. А что ты видел железо, смешанное с глиной горшечной, это значит, что они смешаются через семя человеческое, но не сольются одно с другим, как железо не смешивается с глиной. И в одни тех царств Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится. И царство это не будет передано другому народу. Оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно. Так как ты видел, что камень отторгнут был от горыни руками и раздробил железо, медь, глину, серебро и золото, великий Бог дал знать царю, что будет после сего. И верен этот сон, и точно истолкование его. Тогда царь Навуходоносор пал на лицо свое и поклонился Даниилу и велел принести ему дары и благовонное курение. И сказал царь Даниилу: «Истинно, Бог ваш есть Бог богов и владыка царей, открывающий тайны, когда ты мог открыть эту тайну?» Тогда возвысил царь Даниила и дал ему много больших подарков и поставил его над всею областью Вавилонской и главным начальником над всеми мудрецами вавилонскими. Но Даниил просил царя, и он поставил Сидраха, Месаха и Авдинага над делами страны Вавилонской, а Даниил остался при дворе царя.
Какая участь ждет царство Навуходоносора в его сне? Царю приснился огромный истукан с головой из чистого золота, грудь его и руки его из серебра, чрево его и бедра его медные, голени его железные, ноги его частью железные, частью глиняные. В конце концов камень ударил в истукана, и тот был полностью разрушен и развеян, как прах на ветру. Даниил объясняет, что различные металлы представляют собой последовательность царств, которые будут сменять друг друга на протяжении всей земной истории. Для Навуходоносора суть ясна. Вавилон со всей своей мощью и славой исчезнет, и на смену ему придет другое царство. За ним, в свою очередь, последуют другие, пока их не заменит совершенно иное царство, вечное царство Бога, которое пребудет вовек. Посмотрите, насколько недолговечны дела рук человеческих. Что это говорит нам о величайшей надежде, которую мы имеем во Христе и только в Нем одном?
Среда, 15 января, Истукан, часть 2. Прочитайте еще раз сон и его толкование. Что это говорит нам о Божьем предвидении мировой истории? Смотрите книгу Даниила, 2 главу, с 31 по 49 текст.
Тебе, царь, было такое видение. Вот какой-то большой истукан. Огромный был этот истукан. В чрезвычайном блеске стоял он пред тобою, и страшен был вид его. У этого истукана голова была из чистого золота, грудь его и руки его из серебра, чрево его и бедра его медные, голени его железные, ноги его частью железные, частью глиняные. Ты видел его, доколе камень не оторвался от горы, без содействия рук ударил в истукана в железные и глиняные ноги его и разбил их. Тогда все вместе раздробилось. Железо, глина, медь, серебро и золото сделались, как прах на летних гумнах, и ветер унес их, и следа не осталось от них, а камень, разбивший истукана, сделался великою горою и наполнил всю землю. Вот сон, скажем пред царем, и значение его. Ты царь, царь царей, которому Бог Небесный даровал царство, власть, силу и славу. И всех сынов человеческих, где бы они ни жили, зверей земных и птиц небесных Он отдал в твои руки и поставил тебя владыкою над всеми ими. Ты — это золотая голова, После тебя восстанет другое царство, ниже твоего, и еще третье царство, медное, которое будет владычествовать над всею землей. А четвертое царство будет крепко, как железо, ибо как железо разбивает и раздробляет все, так и оно, подобно всесокрушающему железу, будет раздроблять и сокрушать. А что ты видел ноги и пальцы на ногах, частью из глины горшечной, а частью из железа, то будет царство разделенное, и в нем останется несколько крепостей железа, так как ты видел железо, смешанное с горшечной глиной. И как персты ног были частью из железа, а частью из глины, так и царство будет частью крепкое, частью хрупкое. А что ты видел железо, смешанное с глиною горшечною, это значит, что они смешаются через семя человеческое, но не сольются одно с другим, как железо не смешивается с глиной. И в одни тех царств Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится. И царство это не будет передано другому народу. Оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно. Так как ты видел, что камень отторгнут был от горыни руками и раздробил железо, медь, глину, серебро и золото, великий Бог дал знать царю, что будет после сего. И верен этот сон, и точно истолкование его. Тогда царь Навуходоносор пал на лицо свое и поклонился Даниилу и велел принести ему дары и благовонное курение. И сказал царь Даниилу: «Истинно, Бог ваш есть Бог богов и владыка царей, открывающий тайны, когда ты мог открыть эту тайну?» Тогда возвысил царь Даниила и дал ему много больших подарков и поставил его над всею областью Вавилонской и главным начальником над всеми мудрецами вавилонскими. Но Даниил просил царя, и он поставил Сидраха, Месаха и Авдинага над делами страны Вавилонской, а Даниил остался при дворе царя.
Пророчество, предсказанное во сне Навуходоносора, представляет собой общий пророческий план и служит образцом для последующих, более подробных пророчеств книги Даниила. Кроме того, вторая глава книги Даниила не является условным пророчеством. Это апокалиптическое пророчество, окончательное предсказание того, что Бог предопределил и действительно осуществит в будущем. Первое. Голова из золота представляет Вавилон с 626 по 539 год до нашей эры. Действительно, никакой другой металл не мог бы лучше представить могущество и богатство Вавилонской империи, чем золото. Библия называет его золотой чашей в руке Господа. Древний историк Геродот сообщает, что изобилие золота служило украшением города. Второе. Грудь и руки из серебра символизируют Мидо-Персию с 539 по 331 год до нашей эры. Поскольку серебро ценится меньше золота, эта империя уступала в силе и величии Вавилону. Кроме того, серебро было подходящим символом для персов, потому что они использовали его в своей системе налогообложения. Третье. Медные чрева и бедра указывают на Грецию 331 по 168 год до нашей эры. В книге Иезекииля в 27 главе 13 тексте читаем, что греки обменивались медной посудой. Греческие солдаты были известны своей медной броней. Их шлемы, щиты и боевые топоры были медными. Геродот сообщает, что фараон Древнего Египта Псаметих I увидел во вторжении греческих пиратов исполнение слов оракула, предсказавшего появление медных мужей, выходящих из моря. Четвертое. Железные голени представляют Рим со 168 года до нашей эры по 476 год нашей эры. Как объяснил Даниил, железо представляло сокрушительную силу Римской империи, которая просуществовала дольше, чем любое из предшествующих ему царств. Железо было идеальным металлом для символического описания этой империи. Пятое. Ноги, частью железные, частью глиняные, представляют разделенную Европу с 476 года по Второе пришествие Христа. Смесь железа с глиной прекрасно иллюстрирует события, которые произошли после падения Римской империи. Хотя было предпринято много попыток объединить европейские государства, начиная с брачных союзов между королевскими династиями и заканчивая нынешним Европейским союзом, разделение и разобщенность преобладали. И согласно этому пророчеству, будут оставаться таковыми до тех пор, пока Бог не установит вечное царство.
Четверг, 16 января. Камень. Прочитайте книгу пророка Даниила, 2 главу, 34, 35, 44 и 45 тексты.
Ты видел его, доколе камень не оторвался от горы, без содействия рук ударил вестукана в железные и глиняные ноги его и разбил их. Тогда все вместе раздробилось. Железо, глина, медь, серебро и золото сделались, как прах на летних гумнах, и ветер унес их. И следа не осталось от них, а камень, разбивший истукана, сделался великою горою и наполнил всю землю. И в одни тех царств Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится. И царство это не будет передано другому народу. Оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно. Так как ты видел, что камень отторгнут был от горы не руками, и раздробил железо, медь, глину, серебро и золото, великий Бог дал знать царю, что будет после сего. И верен этот сон, и точно истолкование его.
Что эти стихи сообщают об окончательной участи нашего мира? Во сне особое внимание уделяется событиям, которые произойдут в последние дни. Какими бы могущественными и богатыми ни были металлические и глиняные царства, все они – ничто иное, как прелюдия к установлению царства из камня. В то время как металлы и глина могут быть в некоторой степени обработаны руками человека, камня из сна они не коснулись. Другими словами, хотя каждое из царств с течением времени приближается к своему концу, царство, представленное камнем, будет пребывать вовек. Метафора скалы или камня часто символизирует Бога. Например, в книге Второзакония, 32 главе, 4 тексте, в первой книге Царств, во второй главе, 2 тексте, и книга Псалтырь, 17 глава, 32 тексте, защита, буквально скала, камень также указывает на Мессию. Таким образом, камень как нельзя лучше символизирует установление вечного Божьего Царства. Некоторые утверждают, что это царство было установлено во время земного служения Христа и что распространение Евангелия является свидетельством того, что Царство Божье охватило весь мир. Тем не менее, царство, представленное камнем, возникает только после того, как четыре основных царства пали, а человеческая история достигла времени разделенных царств, представленных ступнями и пальцами истукана. Этот факт исключает исполнение пророчества в первом веке, потому что земное служение Христа происходило во время владычества Рима, четвертого царства. Но камень уступает место горе. То есть камень, разбивший истукана, сделался великою горою и наполнил всю землю. Гора напоминает гору Сион, место, где стоял храм, как представительство царства Бога на земле во времена Ветхого Завета. Интересно, что камень, оторвавшись от горы, становится самой горой. Эта гора, которая, согласно тексту, уже существует, скорее всего, указывает на небесный Сион, небесное святилище, откуда Христос придет, чтобы установить свое вечное царство. И в Иерусалиме, который сойдет с небес, пророчество об Божьем царстве найдет свое окончательное исполнение. Во второй главе книги Даниила содержится достоверная информация обо всех царствах. Почему для нас логично и разумно довериться пророчеству об установлении последнего царства, вечного Божьего царства? Почему так неразумно не верить пророчеству?
Пятница, 17 января, для дальнейшего исследования. Интересно отметить, что истукан во второй главе книги Даниила сделан из золота и серебра, а эти металлы связаны с экономической властью. Кроме того, названы меди железа, из которых изготавливались инструменты и оружие. Глина также служила в древнем мире для бытовых целей. Таким образом, истукан воплотил в себе все человечество и его достижения. Представление отдельных анатомических частей истукана передает последовательность мировых царств и окончательную разобщенность, которая будет преобладать в последние дни человеческой истории. Однако камень изображен как нечто, сделанное не руками, книга Даниила 2.45, что напоминает нам о могущественном вмешательстве Бога в ход земной истории. И именно наш Господь положит конец этому временному миру и всем его человеческим достижениям. Хотя невооруженному человеческому глазу история человечества может казаться хаотическим взаимодействием противоборствующих сил, Даниил уверяет нас, что все это происходит под пристальным вниманием нашего Господа, который контролирует ход событий, чтобы мы могли достичь лучшего будущего, уготованного для нас Богом. Уильям Шей, Даниил. Руководство для читателей. Страница 98.
Вопросы для обсуждения. Вопрос первый. Приятно осознавать, что несмотря на хаос и страдания этого мира, Господь держит все под контролем и доведет нас до славного конца. Но пока мы еще остаемся на греховной земле, наша роль – облегчить страдания, существующие в этом падшем мире. Каким образом мы можем это сделать? Вопрос второй. Как можно объяснить службу и, по-видимому, преданность Даниила и его товарищей языческому царю, который нанес колоссальный ущерб еврейскому народу? Вопрос третий. Существует мнение, что камень, отторгнутый от горы не руками, относится к распространению Евангелия в мире. Это не соответствует истине по ряду причин, включая и то, о чем говорится в книге Даниила 2 главе 35 тексте. «Камень сокрушил предыдущее царство, и ветер унес их, и следа не осталось от них». Этого не произошло после распятия Христа на Голгофе. Кроме того, те, кто пытается отождествить царство из камня с церковью, не учитывают того факта, что это царство заменит все другие формы человеческого правления. Оно охватывает весь мир. Следовательно, только второе пришествие Христа может привести в действие процесс, представленный как кульминация этого пророческого сна. Почему второе пришествие Христа в последние дни является единственным разумным толкованием символа камня?